Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Рябков, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рад приветствовать вас у нас в студии.
Взаимно.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Дорогие Господь вас да благословит, всем помощи Божией, всех благ и всем, дорогие, доброго здоровья, духовного и телесного.
Благодарю вас, отец Александр. Дорогие друзья, темой нашего сегодняшнего эфира станет следующая тема. Я крещен. Что дальше? Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Александр, ну давайте начнем разговор с того, что наверняка вам, как священнику, известны такие случаи, вот что человек покрестился, пришел в храм, принял крещение, и больше мы его в храме и не видели. Хорошо, если он в другую церковь ходит, которая может быть ближе к его дому или которая ему понравилась, но мы знаем, что часто бывает так, что человек продолжает жить по-прежнему, как будто с ним ничего и не произошло. И возникает вопрос, вот как новокрещенного христианина ввести в храм Господень, в Дом Божий, чтобы он почувствовал себя дома по-настоящему, дома и в семье?
Ну, тема спасения здесь затрагивается нами в этом вопросе. Наверное, не только для новокрещенного, но и, наверное, для давно крещенного и даже для воцерковленного человека часто тема спасения бывает не совсем ясна, не совсем понятна. Потому что то, что человек посещает храм по воскресеньям или то, что он соблюдает посты, вычитывает молитвенное правило, не всегда говорит о том, что он тоже знает, для чего он это делает. Uh-huh. Если мы читаем послание апостола Павла, то мы видим восторг, вдохновление, радость, которая переживается апостолом Павлом и переживается, по всей видимости, и его адресатами, кому он это пишет. Послание апостола Павла, они нам показывают, наверное, в первую очередь, ту традицию древней церкви, в которой сам жил апостол Павел. При этом мы понимаем, что это время было тяжелое для церкви. Были гонения. Понятно, что периоды гонений были разные, и церковь была в разных состояниях, в разном положении. Но вот этот восторг, вдохновение, радость, которую переживали древние христиане, наверное, нам не всегда даже возможно понять сегодня. За даже нашей церковностью. Но вопрос в том, что для чего пришел человек в церковь. В первую очередь надо с этого начинать и спрашивать его. И, ну, мы понимаем, что, наверное, есть какие-то вопросы второстепенные, потому что кто-то сказал, что-то нужно там сделать для какой-то удачи, для удачи, там, не знаю, в личной жизни, в бизнесе, в чем-то еще. Кто-то, вот не так давно было очень популярно креститься ввиду того, что обращаясь к каким-то знахарям, колдунам или к экстрасенсам, каким-то целительницам, они послали сначала в церковь человека, чтобы он крестился. Разумеется, вот на этом этапе мы тоже людей в какой-то мере перехватывали, пытались их духовенство. Сейчас, мне кажется, это в меньшей степени актуально, но вот это была эта тенденция. И нужно было людям говорить, что мы совершаем с вами, вы в первую очередь кощунство, вы крестите для того, чтобы потом идти к людям, которые совершают вещи оккультного порядка, далекие и чуждые церкви и церковности вообще. Были такие моменты, да. То есть все равно не всегда понятен стимул, но все равно есть люди, которые идут в церковь, даже уже и крещенные. Вопрос ведь касается не только тех, кто сегодня крестился, или вчера, или позавчера, но тех, кто крестился, может, в 90-е годы.
Да, конечно.
И они не вступили в церковь. Или вступив в нее, вступили в нее, не поняв, не ощутив, что в их жизни изменилось. В чем смысл их воцерковления. И здесь, наверное, тема, которую мы сегодня с вами взяли, выбрали, она касается тех евангельских строк, которые говорят нам о сердцевине христианства, Евангелия, Царствия Божия и спасении. И вот когда человек, наш современник, даже, может быть, человек уцерковленный, наталкивается на слова евангельские. Царствие Божие пришло в силе. Царствие Божие, хоть и не от мира сего, но внутри вас есть. Или другие слова Христа. Я пришел вам дать жизнь с избытком. Или слова апостола Павла. Всегда радуйтесь. И человек, который живет в сегодняшней ситуации, какой угодно, неважно, может у него, может быть, он богат материально, может быть, он беден, может быть, он женат, может быть, он разведен, может быть, он собирается вступить в брак, неважно, что у него там происходит, но он не понимает, как это, что такое жизнь с избытком, что значит слова Христа о том, что тот, кто будет пить воду, которую я ему дал, не будет жаждать вовек. Что значит слова Христа, который сказал самарянке, что тот хлеб, который я дам людям, и если будете вкушать его, то не будете никогда голодны. Люди тоже не понимают. И тогда, в принципе, тоже, мы помним евангельское повествование, что люди тоже не понимали Христа. И говорят, какой хлеб? Какая вода? Что, о чем ты говоришь? И сегодня тоже люди также считают, что я понимаю, там, вот, купить новую машину, купить новую квартиру, купить там новый дом построить, может быть, или купить какую-то новую одежду, или съездить на какой-то курорт. Я понимаю, от этого радость. А о чем говорит апостол Павел? И о чем говорит Христос? Жизнь с избытком. С избытком я понимаю, когда у тебя есть лишние деньги. И ведь будем честными, эти христиане, люди, которые сегодня посещают храм, они тоже ведь могут, но они не говорят так словами. Но слыша эти слова в Евангелии, или прочитав их, может быть, страшно сказать, случайно, в евангельском тексте, в Новом Завете, они скажут, ну вот это так написано, будем это читать, а как это на нашу жизнь проецируется, это уже и не важно. И вот здесь мы задаемся вопросом, в чем же, где же спасение, и что такое жизнь с избытком, и как она должна проявляться, и что такое Царствие Божие внутри нас есть. Да, и мы начинаем говорить о том, что это мир, радость о Христе Иисусе, покой, Дух Святой, который должен войти в нашу жизнь. Вспоминаю слова апостола Павла о том, что наши телеса – храмы Святаго Духа. И вот здесь приходится и говорить, и самому себе говорить, что смысл твоей жизни заключается в том, чтобы воистину ты ощутил эту жизнь с избытком, не связанную и не привязанную не только к вещам. Зачем говорить о такой пошлости? К твоему успеху, в конце концов, даже, жизненному успеху. И если говорить о катехизации, вот возьмем с вами пример катехизации какой, самый классический, это беседы святителя Кирилла Иерусалимского. Ведь мы с вами откроем эту книгу и посмотрим, ведь он идет не по членам символа веры, а по библейским цитатам, что говорит нам о том, что катехизация, она не связана в полной мере с теорией, с догматикой, с вероучением как таковым. Вероучение раскрывается через нравственность христианскую, через мораль ее. То есть святые и святитель Кирилл открывали человеку не просто другое вероучение, не просто другую идеологию, а другую жизнь. Жизнь, которая должна именно обрадовать человека. Придать его жизни раньше бессмысленной, придать его жизни глубочайший смысл. Потому что вот мы и можно с чего начать нашу катехизацию или наш разговор с тем, кто пришел сегодня креститься, или с тем, кто вчера крестился, или кто крестился уже давно. И люди приходят и спрашивают, знаете, а я все-таки не понимаю, вот я читаю молитвы, я не понимаю, зачем я это делаю. И для чего вот эти молитвы есть? Я читаю утром и вечером их. Люди же приходят и спрашивают это. И тогда мы и говорим, а давайте с вами обратимся к самому главному, что у нас есть. Это Нагорная проповедь Христа, заповеди блаженства. И тогда мы с вами друг друга спросим, а христианин ли я? Блаженны нищие духом. Это на нас похоже? Блаженны кроткие. Это похоже на нас? Блаженны алчущие, жаждущие правду. И мы говорим, о, вот это на меня похоже. Я люблю, говорит, правду в лицо. Но ведь речь-то не об этом. Человек осознал, что его жизнь лишена смысла, и он чувствует внутри, он пока еще не говорит, не проговаривает, не акцентирует это. Он понимает, что какой-то правды не хватает именно ему и внутри его. То есть правда как праведности. То есть он понимает, что его жизни не хватает праведности. А не то, что я хочу там, как будто говорю, в глаза или за глаза какую-то правду. Себе-то боюсь сказать правду о себе. Так вот, когда он понимает, вдруг что-то не так. Я хочу жить. И вот тогда он вдруг сталкивается с этим словом. Жизнь с избытком. И он понимает, вот эта алчба правды и праведности, она и есть жизнь с избытком, когда уже моя жизнь не связана ни с вещами, ни с положением, ни с успехом, ни с поражением, ни с падением каким-то там, начальник я или подчиненный, главный менеджер или клерк. Жизнь с избытком с этим не связана, у меня никто ничего не может отнять. И так и говорит апостол Павел, что ничто меня не может отлучить от любви Божией. И опять же сегодня христианин современный может читать эти слова и не понимать, как так не отлучит. А сегодня, если мне поставили двойку, там, говорит студент, а если сегодня я, зарплату мне не повысили или ее понизили, например, или сегодня я не могу съездить на какой-то там заграничный курорт. Какая жизнь с избытком? А вот у христианина он понимает, да нет, это все меня не касается. Мою жизнь с избытком никто и ничто у меня отнять не может. Глубинный смысл уже в меня вошел. И здесь как раз вот молитва-то помогает больше всего человеку. И вот как раз вот мы приходим к тому, ведь крестился человек. И что мы ему говорим? Разумеется, мы даем в руки ему молитвослов, в первую очередь, молитвослов. И он опять же, как из заповедей блаженства, начинает его читать. Если читает его внимательно, он понимает, что ничего в его жизни соответствующего этим словам нет. Внимательно читаю молитву Иоанна Златоуста и говорю, и читаю, прошу, дай мне послушание, дай мне смирение. Дай мне терпение вот, в вечерних молитвах. Дай мне кротости. И я честно себя должен спросить. А вот то, что я прошу, это я действительно хочу получить. Я действительно понимаю, что моя жизнь неполноценна без послушания, кротости, воздержания страстей. Я действительно понимаю так. И так это не только вопрос к тому, что, кто пришел сегодня креститься, а вопрос к тому же крещен. И кто-то сегодня... Можно даже кичиться своим православным званием. А тебе это нужно сегодня? Воздержание? И что ты видишь в нем? А так вот, крещение – это не только как бы финал, финиш какой-то. Это только начало. А путь христианской жизни, по слову святого Максима Исповедника, это стяжание любви, воздержание и молитва. Так вот, если кратко сказать, в чем суть христианской жизни после крещения – стяжание любви, стяжание и привычка, и любовь к воздержанию, и любовь к молитве. Потому что это дыхание христианина, это жизнь христианина. И когда вот, и тогда вот, если мы уже так уже сказали, да, то мы должны все-таки сказать о вот молитве, которую мы с вами творим утром и вечером. И ведь она же действительно у нас превращается в формальность. И человек выполняет это как какой-то тяжелый обет. Непонятно, для чего на себя он это взял даже. Так вот, хотелось бы сказать, и самому, в общем-то, все, что говорит священник, обращаясь сам вон или в студии, он ведь это говорит в первую очередь себе. Дорогие, молитва, которую мы с вами творим утром и вечером, это единственное время, когда мы себе принадлежим. Когда мир нами не владеет. Когда мир абсолютно... от нас отрешен. А когда мы встаем в молитву и начинаем обдумывать какие-то дела, переживать какие-то события, так, может быть, действительно вечером надо встать на молитву сначала и сказать Богу, а вот сегодня вот в этом и в этом и в этом я был не христианин. И тогда начнется молитва, тогда могут даже слезы потечь. И тогда вот эти слова, которые мы дальше читаем, они могут нас переворачивать. А как мы их читаем? Ведь Что такое молитва? Это диалог. Не только диалог с Богом, но диалог с самим собой. И когда вот мы с вами бы сели, мы с вами, предположим, что мы с вами друг друга хорошо знаем, и мы друзья. Или сели говорить с матерью или с отцом о чем-то трагичном, важном. А ведь молитва – это разговор очень о многом важном и о многом трагичном. Как мы говорим с вами? Медленно, делая паузы, даже иногда
плача, изливая слезы. Как молимся мы? Слова выскакивают из наших уст, как пули из пулемета. Никогда ни один трагичный, важный, жизнетрепещущий разговор так не происходит.
И радостный тоже.
И радостный тоже. Но радость приходит потом, когда все высказано. Ведь вспомним любой разговор. Когда мы у кого-то просили прощения, когда мы кому-то говорили слова благодарности, когда мы при этом понимали свое недостоинство, когда мы выговаривали что-то из себя важное и больное выговаривали, какая приходила радость? Вот тогда приходит радость. Она, причем эта радость может быть со слезами на глазах. Действительно, слезы и радость могут быть вместе и рядом, но только потому, что ты это проговорил и прочувствовал, и эти слова не скользили по твоему сознанию, они стали частью твоего сознания. И ведь молитва, она, вот это соединение с Богом, оно начинается до того, как мы соединяемся в таинстве причастия, оно происходит в молитве. И соединяясь с Богом в молитве, мы понимаем, что вот часть моей жизни, вот эта часть, этот отрезок моей жизни стал событием. Единственный отрезок моего сегодняшнего дня стал по-настоящему событием, настоящим прикосновением к вечности. Все остальное, что я сегодня делал, оно не стоит рядом с этим маленьким отрезком 15, 20, 30 минут. Здесь я ничего не получил вещественного. Но что вошло в мою душу, оно многое вещественное делает ненужным. В молитве снимаются многие вопросы. Зачем? Почему? Для чего? Такое прикосновение к молитве, серьезное от нас, делает серьезным, действенным прикосновением Бога к нашей душе. Тогда многое уже уходит на второй план. Тогда приоритеты расставляются по-другому. И уже наша жизнь из череды событий через молитву превращается не только в событие, но и в событие с Богом. Потому что важность молитвы и аскезы, воздержания именно в том, чтобы не превращать или сохранить свою жизнь от разрушения и такого растерзания ее на события, на увлечение, на предпочтение, на страсти, на какие-то представления. Цельность личности созидается в молитве и в аскезе, когда уже этот мир и вещи этого мира не только мной не владеют, но они уже, наоборот, нам подчиняются. Но не в плане обладания, блаженно нищие духом. Как раз тот, кто понимает, что ничего по-настоящему он не имеет, тот всем имеет, обладает. Только тот, кто отказался от мысли о том, что он чем-то обладает, что-то ему принадлежит, что-то он может взять в руку и держать или в себя положить в карман. Только тот, кто считает, что ничего этого нет на самом деле, тот тому подчиняется весь мир. Потому что вспомним святых. Самые величайшие подвижники, которых мы знаем, это отшельники, блаженные, Христа ради юродивые. Мы сегодня находимся в Петербурге, у нас блаженная Ксения, наша покровительница. Да, это были люди нищие, но при этом эти люди, у которых в душе, в сердце было то богатство, которое позволяло этим людям, мы знаем, не бояться холода, не бояться голода, не бояться унижений и каких-то лишений. Христос заполнил всего человека. И вот мы сегодня читаем жития святых и удивляемся, как так взошел там на Голгофу или взошел на какую-то там плаху, взошел на какой-то эшафот человек ради Христа. Так мы понимаем, что из его тела, из его существа видимого, все земное было вытеснено духом. И потому говорил апостол Павел, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Я хотел бы разрешиться от тела и быть со Христом. Да потому что он уже разрешился. И для него было легко, и для любого мученика было легко это разрешение. А пока я цепляюсь за свое тело, за свои какие-то вещи, это мое, это мое, это мое. Конечно же, меня уже не я этими вещами обладаю, а вещи эти мной обладают. И не только вещи. Мы не будем говорить про эти пошлости. Моя какая-то слава, почет, уважение, положение. Это богатство не менее тяжелое, нежели вещи. Потому что вот человек что-то приобрел, ему надо это приумножать, сохранять, защищать. Приобрел какое-то доброе имя. Постарался, приобрел его. Так надо его защищать, оберегать. А значит, кто-то говорит плохо, надо ему отвечать, надо его переубедить. Или, и вот заботились ли об этом святые? Чтобы кого-то переубеждать. Вот говорили, например, а Ксения там, она может там не в себе там. Про блаженную, да. Или там про какой был Макарий, да, великий или другие подвижники, сказали, а вот он, значит, согрешил там вот этим, значит, в страшных грехах обвиняли святых. И что, он подавал в суд там или доказывал? Нет, давайте соберем собрание, я встану на кафедру и поставим графин с водой, и я объясню вам, каковы вы были неправы. Нет, для него это не имело никакого значения. Потому что Христос заполнил душу всего человека, и ему было с Христом хорошо. И никому ничего доказывать не собирался. И никакое свое богатство, своего тщеславия он не собирался охранять. Так вот, жизнь христианина, вот она, это жизнь с избытком, когда ничего не может его отлучить от Христа. Ни мнение людей, ни его материальное богатство, ни его профессорское звание, есть оно или у него отняли, что-то еще. Вот примерно, наверное, так надо начинать разговор, мне так кажется, с человеком, кто пришел. Смотрите, какая вот у меня сегодня был интересный разговор с человеком. Вот он, как вот мы всегда спрашиваем себя, что такое воля Божия, как ее понять, ощутить. И вот мы говорим, в Евангелии сказано, будьте как дети. И мы часто говорим о том, что вот это доверие. Вот у меня, я маленький ребенок, меня взял за руку папа или мама, и меня повели. Бог наш отец, он нас ведет. Но мало этого. Этого мало. Будьте как дети. Я все думал, будьте как дети, будьте как дети. И мы себя просто сегодня вспомним, что такое быть как дети. И мы вспоминаем себя. Каждый день открытие. Солнце, снег ли, дождь ли, желтые листва под ногами или зеленые над головой. Тучи разных форм и каких-то там, значит, абрис разные у этих туч, они идут, или солнце светит. Ничего не надо было ребенку. Проснулся, луч солнца попал в твою комнату, за окном курлычат голуби. Мы сейчас вспоминаем это все, мы понимаем, что не нужно было ни званий, ни почета какого-то, ни каких-то вещей, но была радость и полнота жизни, детская непосредственность. Так вот, будьте как дети, это в первую очередь речь идет о том, чтобы быть свободными душой. Так свободными-то чего? От страстей, от страстной привязанности к чему-либо, в том числе к самому себе, к своей оболочке в первую очередь. У нас в христианстве всегда расставляются действительно какие-то две пограничные точки. Парадоксальные могут быть вещи. Да? С одной стороны, говорит апостол Павел, что тело смерти. Тело смерти, оно вот мешает человеку жить духовной жизнью. С другой стороны, говорит, что тело – сосуд Святого Духа. То есть вот между двумя этими полюсами выстраивается серединный путь отцов. То есть мы понимаем, что тело – это сосуд, но с другой стороны мы понимаем, что как и говорили святые отцы, да, что это некий осел, на котором мы едем в Царствие Небесное.
Отец Александр, у нас есть звонок. Давайте ответим. Нашей слушательнице. Тамара из Белгорода. Тамара, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Я хотела бы задать вопрос прямо вот непосредственно отцу Александру, поскольку мне кажется, что этот вопрос «человек крестился, а что дальше?» относится непосредственно к священнослужителям. Вот конкретно что батюшка делает для того, чтобы человек, который крестился, потом вошел в церковную общину и стал членом церкви?
Спасибо вам за ваш вопрос.
Что делает конкретно батюшка конкретный, то есть сегодня присутствующий в студии? Конечно же, как и любой другой батюшка, он приглашает человека, крестившегося, на воскресные беседы, на разговор, ну и приглашает его не только на этот разговор общий для большой аудитории, да, но приглашает его на исповедь, на совместное осознание нашего состояния и на совместное вот это переживание пастырства не моего, а Христа. Принятие этого пастырства. То есть тут уже даже речь не о том, что делает батюшка, а что делает церковь. Церковь делает что? В церкви совершаются таинства. В первую очередь именно это духовная работа, исповедь. Есть таинство причастия, к которому надо подойти, разумеется, в том числе и, как мы говорим, через катехизацию, и через научение, но и через этот разговор по душам о том, что же мы ищем в церкви, и что мы ищем в общении с Богом, для чего Он нам вообще нужен. Потому что мы часто говорим, что Бог нам не помогает спасаться. Вот я молюсь Ему. Так вот, мы сегодня уже поговорили о молитве. А как я молюсь? Осознанно ли я молюсь? Это во-первых. Потом, Бог нас без нас не спасает, без нашего согласия. И, скорее всего, важны не так наши усилия, как наше согласие, в первую очередь. Потому что часто мое усилие, оно заслоняет как раз участие Бога. Оно заслоняет и мешает Богу. Это я сегодня перестаю грешить, это я сегодня даю обет, это я сегодня даю зарок, я обещаю, вот пусть Бог вот теперь посмотрит, какой я сильный и крепкий. Да я-то не Господь Бог, чтобы Богу показывать, какой я крепкий. Это Он крепкий, а не я. И сегодня наша проблема именно в том, что часто мы ставим себя на место Бога даже в духовной жизни. Даже в духовной жизни. И наши проблемы, и наши разочарования, наше отчаяние именно в том, что мы верим как раз часто в людей или в самого себя. И мы считаем, что мы разочарованы. Как же так? Мои усилия не принесли плода. Так я не дал Богу-то ничего сделать со мной. Не дал Ему своего согласия, чтобы Он меня изменил. Вопрос дать согласие надо, важно, и не мешать Ему. А как можно не мешать? Если я понял, что блаженство, которое вот нам Господь обещал, оно может быть только с Богом, тогда уж не надо его искать ни в чем другом. И вот когда мы говорим начинали беседу о спасении. Так вот, что же такое спасение? Мы отдаляем спасение куда-то за гроб. Вот спасение – это то, что когда-то там Господь на каких-то счетах подсчитает, вот это плохо, это хорошо, у него было, это хорошо, это плохо. Угу. Ну, ладно, дадим спасение, мы так надеемся на это. Так спасение – это то, что должно уже прийти сейчас. Как раз мы начинали разговор о том, что Царствие Божие пришло в силе. И если я не переживаю вот этого мира, радости и покоя в своей душе, то не надо рассчитывать на Царствие Божие после смерти. Я понимаю, что, конечно, разные бывают в жизни испытания, но при этом мы опять же повторяемся, возвращаемся к тому, что если человек себя настроил на Бога, вот заповеди блаженства – это способ настройки себя. Блаженны нищие духом, блаженные кроткие, блаженные милостивые, то есть Господь нам подсказывает, как настроить свою душу на блаженство. Будь милостивым, подправил музыкальный инструмент, струны. Будь кротким, еще потянул струны где-то. Будь милосердным, подстроил струны своей души. Будь нищим духом. То есть не считай, что тебе что-то принадлежит в этом мире. Не надо, ни к чему не привязывайся. Значит, имей желание праведной жизни, то есть смысл твоей жизни, общения с Богом. Алчущие, жаждущие правды. И вот музыкальный инструмент нашей души настроен. Господь касается струн души и отзывается в нас музыка. Но если я не настроил свой инструмент, свою душу, если милосердие мне чуждо, струна расслаблена, если милостивость к людям чужда мне, на какую милость я могу рассчитывать у Бога тогда? Если я жажду вещей, славы, почета от людей, то, конечно же, никогда в меня не войдет тихая, мирная жизнь Бога. Если я свою жизнь основываю не на камне веры, а на своем достатке, на банковском счете, на чем-то еще, то, разумеется, опять же, в меня Господь мира не войдет. Я, наоборот, только буду всегда в страхе. Страх, что обесценятся какие-то деньги, что банковский счет там, значит, закроют, или что, значит, банк этот лопнет, или то, что у меня что-то отнимут, или то, что что-то, значит, еще пропадет куда-то. То есть, как бы человек не строил свою жизнь на материальном, всегда его не покидает страх. а боящийся несовершенен в любви. То есть вот мы здесь тоже видим, ну, конечно, могут люди сказать, я это часто уже тоже слышал, ну, что ты, батюшка, ты уже зарапортовался, как это тут это все, блаженство, блаженство. Ну, и говорят, что нет, это вот когда вот есть вот у тебя, но мы даже в молитве «Отче наш» просим, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», не более того. И вот удивительная вещь. Самая важная вещь для счастья – это благодарность. Если она есть, то счастье есть. А если нет благодарности, то никакого счастья нет. Потому что вот мы просим у Бога, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». И мы видим, что Он насущный-то нам дал, даже сверхнасущного. И должна в душе-то что появиться? Благодарность огромная, космическая благодарность, вселенская. И тогда уже многие действительно вопросы и какие-то желания уже отпадают. Господь меня посетил, Господь мне все даровал. И мы действительно, когда молимся, да, просим у Бога молитву «Отче наш». Это тоже молитва из Нагорной проповеди, как и заповедь блаженства. Мы же просим, да светится имя Твое. Мы же не просим ничего другого, чтобы имя Христово у нас только светилось. И вот это понимание, что если имя Христа в моей душе будет светиться, то мне будет и светло, и тепло, и ясно. И поэтому, конечно же, здесь мы понимаем, что если бы те люди, у которых, как мы говорим, как нам кажется, есть все, есть яхта, есть машина, есть огромный дом, если бы это и делало их счастливыми, то сегодня бы люди не ходили к психоаналитикам, люди бы сегодня принимали антидепрессанты, люди бы сегодня не искали бы выхода у психологов, люди бы сегодня не пытались заглушить страх алкоголем. Причем те же люди, у которых действительно по нашим категориям материальным есть все. Как будто их не касается алкоголь, наркотики, не касается страх, ужас не касается этого бытия. Касается. Ни за какими заборами не спрятаться от этого ужаса бытия. Поэтому не связана жизнь с избытком, не связано блаженство ни с чем материальным, чем земным. И вот как раз, когда человек это начинает понимать, так люди, это как раз многие люди и приходят в церковь именно потому, что они устали бояться, они устали жить в страхе, они устали жить в унынии. Ведь плоды жизни без Бога, плоды обезбоженной жизни каковы? Это тоска, печаль, уныние, отчаяние. И даже часто человек, видя или переживая отчаяние, тоску, печаль, переживая это, он не понимает предмета, откуда они пришли. Он видит в себе эту депрессию, как мы взяли это, обволокли этим научным словом. Он это видит в себе, но он не понимает, а в чем же причина? Где же здесь точка отсчета? И тогда он идет тоже к Богу. Тогда он начинает молиться. Но молиться надо как? Как мы сегодня уже говорили про молитву. Искать в молитве не просто выполнение долга, а искать. Ведь искать, чего искать? И суда. Потому что молитва – это не только диалог с Богом и самим собой, но это и суд над самим собой. Потому что, когда действительно мы читаем молитву, и мы видим, а ведь всего этого, что святой просил в этой молитве, во мне нет. И я чужд этого. И тогда он тогда начинает понимать, я чужд этого, значит, я чужд блаженства. Вот где развязка. И вот мы тогда приходим к какой-то очень интересной вещи. Христианское качество смирения, которое нам тоже надо пережить, которое надо нам понять. Вот тоже у меня был сегодня разговор интересный, значит, про смирение. И люди говорят, человек мне говорит, вот не получается, вот вдруг всегда неожиданно какой-то разговор, и срываешься и говоришь грубо. Говоришь грубо. И я говорю, так делать все в чем? Что смирение – это не какая-то роль нами заученная, которую надо вовремя сыграть. Нам говорит режиссер, выходи из гримерки, выбегай на сцену и говори свою роль. Нет. Смирение, если оно в нас есть, то значит оно всегда будет работать. А не когда мы задумали, вот я сейчас иду к этому человеку, и вот мы с ним будем разговаривать, я вот сегодня буду смиренно.
Да.
Так смирение, это как по слову... Так вот, Авросий Оптинский говорил, что выполнение заповедей уже счастье, уже радость для человека. Потому что просто он делает то, что свойственно его душе. То, что она ждет, желает, наша душа. И вот когда, и тогда из этого выполнения заповеди рождается мир с Богом, с ближним и самим собой. Так вот эти заповеди блаженства, Это то, что выстраивает в нашей жизни мир с Богом, мир с ближним, мир как следствие с самим собой. И здесь мы понимаем, что смирение, корень которого мир, это и есть мир с Богом, мир с ближним, мир с самим собой. И это не роль, которую надо вовремя сыграть перед начальником, перед женой или где-то еще. Никогда мы вовремя не сыграем, потому что нет внутри этого желания мира или нет понимания необходимости иметь мир, потому что только это и есть бытие настоящее. А так это просто тягостное бывание на земле. И смирение, конечно же, здесь, как это работает в жизни. Вот мы говорили, что уже надо понять, что я не Господь Бог. И я не могу защитить все диссертации, я не могу получить все степени, я не могу быть начальником во всех учреждениях, я не могу быть, там, не знаю, там, славнее Александра Македонского. Да и, а надо ли это? А что, Александр Македонский получил блаженство? Там, или Наполеон? То есть проблема все в том, что у нас все мысли так, что если ты не Наполеон, то ты вроде как и зря прожил. И получается так, что блаженная Ксения или какой-нибудь отшельник в пустыне, которого мы даже имени не знаем, он зря прожил. Ну, а про него же в газетах не писали. Вот проблема-то тоже большая наша. Что если я не стал кем-то, и где-то про меня строчку не написали в каком-то там журнале, то значит я и никем не стал. Да не. А если вот здесь-то ничего в душе-то не засветилось, тогда я никем и не стал. И мы теряем это вот именно блаженство, это именно потому, что связываем его вот с этими вещами, в том числе вот с такими, когда стал я кем-то или не стал. Я не Господь Бог. Если я не Господь Бог, то и люди, которые меня окружают, это не пешки на шахматной доске. И не надо рассчитывать, что они будут двигаться по клеточкам так, как я задумал. А когда я считаю, что вот надо делать так, и они должны двигаться, жена туда, теща туда, значит, дети туда, и вот так должны по клеточкам ходить, то, конечно же, они не ходят так. И опять дикое разочарование. Опять на два шага, на три от блаженства мы уходим. Другой момент, когда мы видим, что вот этот мир, который надо воспринимать как ребенок, всегда открытие, всегда полноценное, всегда глубокое восприятие каждого момента жизни. А мы говорим, о, сегодня дождь, там, ой, пробки на дорогах, там, ой, сегодня, значит, это там что-то еще не получилось, там поезд опоздал, электричка, автобус, и все. И представляете, часто у человека день испорчен бывает только того, что автобус опоздал, или он забыл зонтик, или он, значит, что-то там еще, или он в пробках на дорогах стоял. Часто только этого касается, чтобы разрушить какую-то хоть шаткую гармонию в душе человека. То есть, насколько все хлипко в нас. А вот когда есть смирение, смиренное понимание себя, смиренное отношение к людям, тогда возникает и смирение внутри меня, и смиренное отношение к миру, которое не является декорациями моего спектакля, которые тоже должны выставляться так, как задумал я, великий режиссер. И вот, наверное, такой разговор надо вести с человеком, который входит в церковь, вошел в церковь, а уже потом, конечно же, можно сказать ему, что вот все это основано на вот символе веры. Христос воплотился, потому-то Царствие Божие и пришло к нам. Потому-то сегодня и реально нам Царствие Божие в себе создать, развить. У каждого есть озарение, у нас у каждого. Во-первых, у нас у каждого есть душа, и в душе как бы есть какая-то сокровищница благодати. Маленькая, но есть. И важно вот эту искорку в себе как бы раздуть, как вот костер, который затух, мы его раздуваем, охраняем вот так вот ладошками, чтобы какие-то страсти, ветер страстей, ветер наших желаний, наших представлений не задул этот маленький огонек в нашем сердце. И он разжигается, и становится тепло. Так вот это и есть. Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи, согреются вокруг тебя. И самому тебе тепло будет, и ты согреешь других людей. А мы набиваем какие-то голову какими-то цитатами и хотим этими цитатами кого-то привести. Но привести это только можно, когда ты вкусил жизнь с избытком, когда ты ее пережил, когда ты ее прочувствовал, когда ты сам охвачен этим огнем, когда ты этим огнем не охвачен, ну, зазубрит эти цитаты. И что дальше это? Он говорит, ну хорошо, у мусульман, он скажет, своя догматика, у вас своя догматика. А где тепло? А где тепло? Где огонь? Тогда мы говорим уже потом, когда вот мы находим во Христе это тепло, когда мы, как вот апостолы на фаворе, да? Абсолютно детские слова, непосредственные слова, они не глупые, а абсолютно детские, чистые и непосредственные. Как нам здесь хорошо с тобой быть, в твоем фаворском свете? Давайте будем здесь жить. Ну, можно умилиться и заплакать.
Конечно.
Так этот фаворский свет, это то, что нам заповедовал Христос, и святой Григорий Палама это как раз эту тему и развил. Это стяжание этого света. Понятно, что всем в свою меру. Это понятно, это ясно. Но у всех своя мера, у всех свой подвиг. И вот здесь вопрос подвига опять же. Новокрещенный человек пришел в церковь. И мы что сразу? Мы боимся его отпугнуть. Мы говорим, знаете, вот подвиг, аскеза, молитва. Мы долгие, конечно, молитву, да? Ну это, конечно, все для монахов. У нас здесь проще все будет. Мы с вами чай попьем, поговорим. А молитву это там монахи все придумали. Это для монахов. Но никогда мы его этим не удовлетворим. Ну, одну чашку чая выпили, ну, другую. Одну беседу провели, вторую. Нет, молитва. Только молитва и аскеза. По слову Максима Исповедника. Любовь к Богу, она у него появилась. Дальше она выражается в воздержании, дальше в молитве. И тогда мы как раз ему, человеку, и говорим, будем честными. Христианство без аскезы, без подвига нет. Понятно, что твой подвиг – это не подвиг Ксении Блаженной, не подвиг Антония Великого. Но подвиг быть должен. Потому что все, что дано даром, оно не ценится. Это во-первых. И подвиг, и только через подвиг, и крест – это и посох, с которым мы идем к спасению. Но крест – это и ключ, которым отверзается небо. И если креста в нашей жизни нет, если мы крест отвергаем, то, разумеется, конечно же, никакого просветления, никакого пробуждения, никакого прозрения нашей души, оно не возникнет на пустом месте. Никогда. Вот.
Спасибо, отец Александр. Ну, очень правильный вектор вы задаете. Вот хотелось бы спросить такой вопрос. Встречаются иногда такие ситуации, когда человек сам по себе довольно-таки радостный и позитивный приходит в церковь, принимает крещение, и вдруг он сталкивается с тем, что вот вокруг-то радостных и позитивных людей в церкви он не видит. Он видит скорбные лица, грусть, тоска, печаль, плач по грехам. Ну, вот, по крайней мере, ему так кажется. Он начинает думать, что с ним что-то не так. Начинает пересматривать себя. И через какое-то время сам становится таким же. Вот как помочь человеку понять действительно, что дорогой наш человек, это религия радости, а не религия тоски, скорби и бесконечного бремени, которое на тебя ложится с принятием христианства и с принятием креста Господня.
Михаил, я хорошо, трезво оцениваю церковную обстановку, и потому сегодня говорю, что очень часто то, что мы с вами сегодня обсуждаем, надо говорить не только новопришедшему, но и тем, кто в храме стоит.
Ну да, конечно.
Но при этом я бы не сгущал краски, что вот именно люди сделали смыслом и целью своей жизни только переживание тоски.
Да, ну не о всех.
Да.
Бывают такие, да,
вот. Ситуации. Другое дело, что мы понимаем, что смысл нашей жизни – это не прекраснодушие и не экзальтация. Это прелесть. Это тоже надо понимать. И потом, с другой стороны, и мы тоже, я служу в церкви довольно длительный период, в священном сане. Михаил, я должен сказать, что почти каждый день сталкиваюсь с людьми, которые приступают порог храма в первый раз. Я не могу сказать, что они приходят с какой-то невероятной радостью. Что вот там где-то в миру, они вот сами так вот без церкви, они вот живут такой вот невероятной радостью, фонтанирующей. А сюда приходят с ней такие веселые, радостные, такие радостные, приходят в основном как раз без радости. Потому что там, в этом миру, всю радость они уже вкусили. Все, что можно, радостное, уже в миру было получено. И теперь они как раз пришли с тоской, печалью, унынием и отчаянием. Понятно, что, конечно, есть молодые люди, которые сегодня, может быть, только начинают свой путь, и как раз вот эта детская радость часто из них еще не выветрилась. И бывает так, что, может, действительно, вот у них есть такой, как вы говорите, позитив, именно юношеский. И он связан часто, зачастую связан с их еще духовной, душевной чистотой. При этом, конечно же, я много раз встречаю молодежь, которая уже как раз эту внутреннюю, душевную чистоту потеряла. И радость, если у них есть, то она темная уже. Она уже глубоко темная. Это радость уже совсем другого порядка. Поэтому вопрос здесь мы сузим. Пришел человек, да, пришел молодой человек, может быть, да. Конечно, с ним надо говорить, может, каким-то другим языком. И понимая как раз, что очень многого, что сегодня есть у него, вот эта детская непосредственность, еще не убитая в нем, в тебе-то уже отсутствует. И тогда ты... Вообще любая душа любого человека – это чистая, это святая, священная земля. Нельзя в нее вторгаться грязными руками, а уж тем более залезать туда ногами, в эту душу. Поэтому, конечно же, нужно очень трепетно относиться к душе человека. Тем более к душе молодого и чистого человека. И даже когда ты желаешь защитить его от потери той радости, той чистоты, которая в нем есть, надо очень аккуратно говорить о том, где он может ее потерять, эту радость, чтобы лучше не запятнать его душу. То есть здесь индивидуальный подход. Люди приходят в храм очень разные. И процент радостных не так велик. Поэтому надо быть внимательно подходить. Я не люблю слово индивидуальность, но подходить, все равно скажем, подходить индивидуально каждому. Хотя наша проблема, это как раз очень часто наша индивидуальность. Потому что нашу личность часто закрывает именно наша индивидуальность. Как короста, как нарост. Да даже на наших чувствах, которые у нас есть, не знаю, там пять наших чувств, на них уже, по сути дела, какие-то наросты, которые не позволяют нам жить сопричастно этому миру. Видеть свет, видеть деревья, видеть облака, видеть солнце, видеть птиц на небе. Именно потому что наши органы чувств уже осквернены грехом и страстностью, страстным отношением. Нет, только страстным, но эгоистичным отношением к жизни, к людям. Потребительским отношением к людям. К людям и к жизни. И вот эта короста греховная, она наросла на нашу душу, на наши органы чувств. Потому-то, чтобы ощутить какую-то лживую полноту жизни, люди постоянно ищут какие-то встряски для своих органов чувств, для своего тела. Как раз вот эта детская непосредственность, чистота души, которую мы должны усиленно возвращать себе, усиленно возвращать детскую чистоту души и непосредственное восприятие мира. Как раз вот это надо в себе взращивать. В том числе, и вот здесь как раз, как ни странно, на этом пути покаяние необходимо. Но покаяние тоже очень важная вещь. Покаяние у нас тоже, покаяние понимается неправильно. Вот это тоже, опять же, вот пришел человек в церковь, покаяние. Как неправильно? Может быть, я скажу сейчас вещи, которые, может быть, даже... Значит, с другого ракурса посмотрим. У нас покаяние что такое? Это желание прийти, покаяться, и при этом потом переживать так свою жизнь, что ничего этого не было, в чем я покаялся. Если мы читать будем, вот, например, Силуана Афонского, он писал, ну, или записал его ученик архимандрит Серафим. Что? И все духовные проблемы, связанные с богооставленностью, были у него очень часто связаны с тем, что он забывал о своих грехах. Ну, вроде как, он у них покаялся. И ничего, как бы говорит, что не страшно забыть их. А он говорит, как раз нет, наоборот. Забывать их не надо. Покаялся, хорошо. Но если ты помнишь то, что ты сделал, то ты никогда этого больше не совершишь. Если же ты прикинулся, что это было не с тобой, это было не со мной. Мы уже не только покаялись, мы как бы даже прикидываемся, а это было не со мной, это там с кем-то, каким-то другим человеком, по-моему, было. Так значит, жди об этом, возвращение этого. Поэтому, с одной стороны, детская непосредственность и, может быть, даже невинность, а с другой стороны, мужество признать, кто ты, и трезвая оценка своей жизни, и настоящей, и прошлой. Только эта трезвая, мужественная оценка, покаянная оценка своей жизни позволит тебе как раз и стяжать чистоту души, и сохранить ее. А когда же ты будешь, значит, так, как экзальтированная девица прикидывается, что как бы это ничего, то, значит, эта амплитуда, как маятник, туда-сюда будет постоянно вращаться. И мы это же видим. Мы же люди, часто люди видят, что никакого духовного роста нет. Именно часто именно потому, что люди хотят себе внушить, что после покаяния надо забыть это. Этого не было. Это было не со мной. Нет, это было со мной. И в том числе, если другого богатства я не стяжал, значит, надо пока пользоваться этим богатством. И говорить о том, что это было со мной. А когда я буду, значит, это было со мной, значит, этого не повторю. Я уже вкусил этого. Больше не надо. Я помню. У Пушкина даже есть такие слова. У него же есть вот это стихотворение. Я разворачиваю свиток дней своих и скорбно там читаю, но слов этих скорбных не смываю. Даже Пушкин, вообще ничего удивительного в этом нет, прекрасно понимал православную аскезу, что смывать-то этих слов-то не надо. Пусть это будет с тобой, тогда вовек не согрешишь, если будешь это помнить, это прошлое. Так вот, покаяние как раз оно позволяет нам вот такое настоящее, деятельное покаяние. Из этого и появляются плоды. Ну, плоды-то это не значит, что я начинаю ходить по водам или исцелять кого-то, упаси Господь. Плоды-то как раз от того, что начинает вот этот маленький уголек в душе чуть-чуть больше светиться. И вот тогда мы ощущаем, вот она какая жизнь с избытком, а вот какая же она была, наверное, интересна у святых, эта жизнь с избытком, вот это внутреннее переживание. То есть антипод того, что имеет современный человек, то есть тоска, печаль, уныние, отчаяние, антипод этого что? Это радость. То есть слова «счастье», по сути дела, нет у нас в Евангелии. Счастье, то есть иметь часть, какую-то частность, и сейчас. То есть вот в этом слове, мне кажется, есть два понятия. Иметь часть и сейчас. Часть и сейчас. Нет. В Евангелии только радость. То есть которая не связана ни с моментом, каким-то проходящим, мимолетным, ни с сиюминутностью, ни с посюсторонностью и не с вещественностью. Ни с какой частью, которую схватил в кулачок, открыл, разгнила. А связана с радостью, которая в душе находится, и она оттуда не выветривается, если ты, конечно, не открыл там, а выходи, сейчас я хочу быть сегодня грешником. И вот тоже кажется людям тоже интересно всегда, что, ну, ничего, значит, христианин-то я христианин, но сегодня-то я все-таки погрешу. И кажется, ему кажется очень просто, легко, так это тоже касается христиан, уже выцерковленных, что им кажется, что можно сейчас согрешить, только ведь главное что? Вовремя покаяться, и главное, хорошо бы до смерти. И список сдал, и все. И вот это формальное канцелярское отношение к исповеди, что просто вовремя надо покаяться, и тебе просто вот зачтется, и ты перейдешь там, значит, вот до смерти, если упокаялся, то тебе зачтется. Но если у тебя было такое чувство, что ты считал, что можно легко изменять Христу, а он такой там, значит, канцелярист, ну, успел так уж, успел, ну что поделаешь, браво, молодец. Ты же, ну, вот нам часто не хватает желание и мужество посмотреть на свою жизнь, как, какой, в какой ужасный шарш и карикатуру она превратилась. Ужасный шарш и карикатуру. Наша, в том числе, жизнь, иногда даже довольно давно пребывающего в церкви человека.
Сейчас, Александр, очень интересная у нас с вами получается беседа сегодня, но, к сожалению, время подходит к концу, поэтому вот у нас с вами осталась буквально одна минута. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям вот в рамках нашей сегодняшней беседы?
Я хотел бы пожелать, дорогие, вот этого глубокого переживания общения со Христом, которое заменит, дорогие, многое, во-первых, и многие сегодня вопросы снимет с повестки дня. Не ответит на вопросы, а просто их снимет. Когда Христос, когда Дух Его войдет в вашу душу, когда вы Его впустите, когда вы не будете Ему изменять, когда вы будете, наоборот, сохранять себя от любой измены, тогда вот эта жизнь с избытком, благодатная, полноценная, глубокая, заполнит вас. И тогда, наверное, действительно, не только вы себя согреете, вы своих ближних, которых сегодня хотите привести в церковь, и не получается, и вы их приведете не словами, а тем светом, который будет из вас светиться.
Спасибо вам, отец Александр, спасибо за эту очень интересную, ценную беседу. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в нашей студии и продолжим этот разговор, потому что еще осталось много вопросов, которые хотелось бы задать. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам. До встречи.
Дорогие друзья, всего вам доброго и до новых встреч в эфире.